Мы продолжаем читать четвертую часть хроник Нарнии, «Принц Каспия». И мы, как договаривались в прошлый раз, разделяемся, и наше внимание следит за мальчиками, которые Эдмунд, Питер и гном Трамп идут на холм Аслана, заходят в курган. И там с ними что-то происходит. Вот по дороге, когда они попадают, проникают в этот самый внутрь кургана, интересный эпизод. «Слушай, Питер, — прошептал Эдмунд, — посмотри на эти закорючки по стенам. Им ведь уйма лет, а все-таки мы старше. В наше время их еще не было». Действительно, так очень забавно оказаться, не меняя, то есть ребенку оказаться в событиях, которые были несколько тысяч лет назад, где ты легенда, где ты древнейшая история, почти апокриф. Вот, а ты приходишь и смотришь рассказ о самом себе, как такой древний апокриф. Вот, но они пришли и там подошли к самому месту, где святилищу, где находится в середине каменный стол, и подслушивает у дверей. Все трое безмолвно застыли у дверей. «Вы прекрасно знаете», — раздался голос. «Это король», — прошептал Трамп. «Почему врог не протрубили на рассвете в то утро? Разве вы забыли, что Мирас напал чуть ли не раньше, чем ушел Трамп? И мы сражались за свою жизнь часа 3-4, если не больше. Я затрубил при первом же передышке». «Вряд ли это забуду», — донесся другой голос, сердитый. «Когда главный удар приняли мои гномы, и каждый пятый из них был сражен». «Это не Кабрик», — известил друзей Трам. «Стыдись, гном», — прозвучал низкий бас. «Боровик». «Мы все сделали столько же, сколько гномы, но меньше, чем король». «Болтай, что хочешь, мне все равно», — ответил Некабрик. «Или в рог затрубили слишком поздно, или он не волшебный, но так или иначе помощь не пришла. Вы, великий ученый, магистр магии, вы всезнайка, вы все еще предлагаете возложить надежды на Аслана и короля Питера и всех остальных?» «Должен знать, не могу отрицать, что глубоко разочарован результатами предпринятой операции. Это доктор Корнелиус». «Короче», — сказал Некабрик, — «ваша котомка пуста, ваши яйца разбиты, ваша рыба не поймана, ваши обещания не сбылись. Тогда отойдите в сторону и не мешайте другим. Вот почему». «Помощь придет», — перебил его Боровик. «Я за Аслана. Имейте терпение, как мы, звери. Помощь придет. Может быть, она уже у дверей». «Пф», — фыркнул Некабрик. «Вы, бурсуки, уговорите нас ждать, пока небо упадет, и мы все сможем ловить жаворонков. Говорю вам, мы не можем больше ждать. Продовольствие на исходе. В каждой стычке мы несем слишком большие потери. Наши сторонники разбегаются». «А почему?» – спросил Боровик. «Я отвечу. Потому что между нами ходят слухи, что мы вызвали королей из далекого прошлого, а те не откликнулись. Последнее, что сказал Трамп, уходя, скорее всего, навстречу смерти, было: если вы протрубите в рог, пусть войско не знает, зачем это и на что вы надеетесь. Однако, похоже, все узнали в то же самое утро. Лучше сунь свое серое рыло в осиное гнездо, чем намекать, будто я проболтался», — вспылил Некабрик. «Возьми свои слова обратно или...» «Прекратите же вы оба», — сказал король Каспиан. «Я хочу знать, к чему Некабрик клонит. Что такое мы должны сделать? Но прежде хочу знать, кто эти двое посторонних, которых он привел на совет, и которые стоят здесь, открыв уши и закрыв рты». «Это мои друзья», — ответил Некабрик. «А какое право у нас вас самого находиться здесь, кроме того, что вы друг Трама и Барсука? А этот старый дурак в сером балахоне, какое право у него? Только то, что он ваш друг. Почему же мне одному нельзя привести своих друзей?» «Это его величество король, которому ты обязан верностью», — сурово произнес Боровик. Вот, то есть, когда они подходят, вот, и почему так важно было спешить, и почему Аслан вмешивается, потому что еще немного, и помощь бы запоздала. Потому что фактически гном Никабрик затеял переворот. И Питер, Трам и Эдмунд пришли как раз вовремя, чтобы этого переворота не допустить. Переворот страшный и злой, и, возможно, мог бы он окончиться весьма-весьма плачевно, вплоть до обращения к, ну, скажем, говоря нашим языком, к падшим духам, к силам зла. Вот. И поэтому они пришли как раз вовремя, надо было с этим разобраться. И вот в этом диалоге, который мы здесь слышим, мы видим, мы слышим одну замечательную вещь. Мы слышим, если мы умеем слышать, мы слышим то, что в данном случае является барсук. Барсук, над которым он не ахти какой воин, он ведь не воин, он барсук. Он не кентавр, не медведь даже, не великан и даже не репичип. Он барсук. Он не принц Каспиан, не гном с мечом. Он просто барсук. То есть это не случайно. Барсук – это обыкновенное лесное животное. Ну, не очень маленькое и совсем небольшое. Вот, такое неприметное, серое даже по окрасу. Вот, обыкновенный маленький человек. Какой он так? Акакий Акакиевич Нарнии. Вот, в серой шинельке, но он хранит веру. Несмотря ни на что, вопреки всему, из столетия в столетие такие барсуки хранят веру. Они не совершают подвигов. Они не сражаются там под знаменами добра или веры. Они просто терпеливо хранят свою веру. Это как бабушки советской эпохи. Ничего особенного из себя не представляющие, но сохранившие для нас и веру, и храмы, и, может быть, первые, кто в нашем детстве засвидетельствовали нам веру Христову. Вот, смогли сохранить ее и среди войн, среди голода, среди той вакханалии зла, которая творилась в стране. И они, я помню свою бабушку, очень похожую на этого барсука, во всех отношениях, серую, в белом платочке, которая смогла донести самую важную мысль, что в Бога надо верить всегда, всегда, и что бы там ни случилось, надо ждать. Вера всегда ждет. Она не может не ждать. Это имплицировано в само понятие веры. Что если я верую, то я жду. Если я не жду, я не верую. Если я помолился Богу об исцелении, а исцеления нет, я же не могу перестать молиться. Потому что кому же еще молиться, как не Богу? Продолжаю молиться Богу, пока не наступит исцеление. Если я помолился, а исцеления нет, и я пошел к какой-нибудь ведьме, колдуну, экстрасенсу или еще кому-нибудь, чтобы просить там, то значит, я не верю в Бога. Это же все просто. То есть, если ты веруешь, ты ждешь. Потому Христос и заповедует нам всегда молиться терпеливо, как приводя в пример ту вдову, которая пришла к злому судьи просить защиты. И судья защитил ее, потому что она просила неотступно. И Христос говорит, если злой человек, злой судья, которых людей не стыдится и Бога не боится, все-таки выполнит, так неужели Бог не исполнит наши просьбы? Просто мы не просим, точнее не верим, а потому и не просим. И барсук нам здесь являет саму суть подлинной веры. Ведь на самом деле от нее, от этой веры отреклись и Каспиан, и Корнелиус. Да, они не произнесли слов отречения, но фактически они сдаются. Они не хотят, в конце концов, не хотят призывать зло. Они понимают, что это нельзя делать, но и явить веру в грядущего слана они не могут, потому что они, ну, неверующие они. Они надеются на силу, но веры у них нету, с них нечего спросить. И барсук в этой, вот среди этих трех персонажей, в общем-то хороших, Каспиан, Корнелиус, вот он являет непоколебимость подлинной веры. Даже если мир рухнет, даже если Аслан не Аслан, даже если будет какая-то игра с переодеваниями, даже если будут обманывать и врать, если будут убивать и закрывать, изгонять, что бы ни делали, барсук все равно будет верить, что помощь придет. Если я позвал, помощь придет. Не потому, что я позвал, а потому, что в этом мире помощь приходит всегда. Как этот образ потом будет взят в Хогвартс Джоан Роулинг и принесен в ту историю, что мир Аслана – это мир, в котором призывающий получает помощь безусловно, только потому, что он позвал. Благодатный мир церкви обязательно приведет к помощи. Стоит вам войти в благодатный мир церкви и с верой обратиться к Богу и позвать, помощь непременно придет. Она может прийти не тогда, когда вы ее ждете, и не та, которую вы ждете, и не так, как вы ее ждете, но она несомненно придет. Даже если вы помолились всего один раз, даже если вы совершенно этого недостойны, даже если вы вообще и не верите, вы все равно будете услышаны, и помощь придет. Потому что это благодатный мир церкви, благодатный мир сказки, где помощь приходит всегда. Церковь, как мы говорили, читая самую первую книгу, церковь – это сказка. Сказка, где помощь всегда есть. Сказка, реализованная сказка, где добро побеждает зло, где возможны всякие чудеса, где есть самые странные, мы еще встретимся на страницах книги, самые странные существа встречаются в церкви. Но здесь всегда, в том числе, приходит помощь, если человек за этой помощью обратился. Если он будет молиться, как Серафим, помощь придет скоро. Если он будет молиться, как лентяй, помощь придет не скоро, но она все равно придет. Люди говорят: «Бог меня не слышит», и этим свидетельствуют свое неверие, потому что Бог не может не слышать. У него нет такой особенности или нет такой возможности. Он, к счастью или к сожалению, слышит все, что говорим мы. Другое дело, что он слышит гораздо больше, чем мы успели сказать. Он слышит шепот наших сердец и самые тайные, сокровенные наши мысли, но тем паче он слышит и то, что произносят наши уста. И без этого представления о церкви невозможно ничего в ней не понять, не объяснить. И главное, невозможно в ней жить с радостью. Ты живешь в благодатном воздухе церкви, зная, что любой твой шепот будет услышан. Надо только терпеливо ждать. Надо научиться ждать. Не ломать себя, не требовать, а просто ждать. Ты скажи, и помощь уже в пути. Ты позови, и помощь уже вышла. Она идет ровно столько, сколько надо. Ты, может быть, ждешь, что тебе ангел с неба принесет манну небесную, а к тебе придет соседка, которая принесет тебе гречневую кашу. Ты, может быть, ждешь, что к тебе придет архангел Гавриил, чтобы спасти тебя от врагов. А на самом деле приедет гость, который защитит тебя от тех, кто тебя ненавидит. Но в любом случае помощь уже вышла. И великая красота и сила, и барсук услышит это. Это будет ему вечной похвалой. Великая красота и сила, когда в мире есть такие, как барсук, которые просто верят и ждут. Даже если мир рушится и четко говоря, что все плохо, он говорит, не будет плохо. Аслан в пути, плохо быть не может. Вот и эти слова, быть может, это спасение уже за дверями. В итоге-то оказывается просто, хотите пророчеством, хотите констатацией факта, потому что именно за дверью стоит уже спасение. Хотя они звали только королей Нарнии, а в ответ на помощь пришел Аслан, еще и не один, с огромным количеством своих верных и преданных слуг. Помощь пришла весьма обильная, хотя не там и не тогда, и не так, как ожидали те, кто ее призывали.